Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Почти две недели мы живем в 17-м году. Стоит ли вспоминать о том, что было 100 лет назад? Женщина-иконописец. Нонсенс или закономерность времени? Что делать дома с крещенской водой и что еще будут раздавать в праздничные дни в храме? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
С наступлением 1 января многие, наверное, помянули, что живем мы теперь в 17-м году. 2017-й – это, конечно, другая эпоха, чем 100 лет назад, другой менталитет, другие реалии. Однако всем нам, хотим мы того или нет, предстоит осмыслить, что происходило в 1917 году. Как относиться к этому времени? Это была катастрофа или просто историческое событие? Мнения разные на этот счет. Мы на «Радио Вера» уже не раз поднимали и снова будем поднимать эту тему. И сегодня в нашей студии Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра «Бутово». Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мне бы хотелось, чтобы мы с вами сейчас в рамках журнала, ну, начали, что ли, такой разговор в виде регулярной рубрики, которую мы собираемся выводить. Как вы отвечаете для себя на вопрос о том, что это было? Катастрофа или, скажем так, рядовое историческое событие, повлиявшее, безусловно, на многих из нас, если не на всех нас?
Ну, во-первых, я хотел бы поздравить наших радиослушателей с Новым годом по юлианскому календарю, с так называемым старым Новым годом, или, как его еще называют,
спасибо,
с русским Новым годом. И вас, конечно, Алла, пожелать вам всего хорошего в наступившем году. И, конечно, этот год будет годом истории. Пусть он так и не называется нигде официально, но мы все равно будем думать, мы будем спорить, мы будем сравнивать, мы будем анализировать наше прошлое, потому что, да, дата эта, она нас к этому обязательно призывает. И, вы знаете, вне зависимости от того, что, наверное, среди наших радиослушателей эта дата вызывает у людей совершенно разные ассоциации, даже не столько это сама дата, но сказать, что сам 17-й год – это год начала, начала кардинальных изменений в жизни нашего общества, в жизни нашей церкви, в жизни, ну, практически каждого человека. Хороших, плохих, позитивных, негативных – это уже каждый оценивает, исходя из своей системы ценностей и судьбы, которую ему довелось пережить, да, и судьбы, как и его представление о судьбе народа в целом. Но действительно, один из современных философов, Валерий Расторгуев, с которым мы недавно общались на одной из конференций, он предложил такое понятие «роковое событие». Называл роковыми событиями те события, те исторические факты, которые изменили жизнь каждого члена общества настолько, что можно четко провести вот эту границу до и после. Это не обязательно плохо, это не обязательно хорошо, но 17-й год является, безусловно, вот такой границей. И мы знаем, что была та старая Россия до 17-го года, царская Россия, потому что именно 2 марта 1917 года произошло отречение государя от власти, или, во всяком случае, после этого дня Россия оказалась уже во власти совершенно других сил, революционных, сначала революционных с одной, как бы, точки зрения, потом революционных уже в том контексте, который мы с вами связываем с партией большевиков и других левых радикалов, захвативших власть. Но, тем не менее, вот это точно рубеж. Это точно рубеж. И можно с уверенностью сказать, что нет в России ни одной семьи, ни одного человека, который после 17-го года, не только вот именно в 17-м году, я имею в виду, а вот, допустим, в большом историческом значении этого понятия, да, то есть вот 20-е, 30-е годы, вообще во всю советскую эпоху, которая началась в 17-м году, продолжил жить так, вот эта семья или этот человек продолжили жить так, как они жили раньше. Это время было связано с, конечно, моей точки зрения, нашей национальной катастрофой. Но это, с другой стороны, было и время новых возможностей, которые получили люди, во время индустриализации, переселившиеся из сел в города. Это время было связано с масштабными социальными проектами. Это было время, которое, в принципе, выходило и выходит в нашем понимании сейчас, конечно, на другой очень важный исторический рубеж в жизни нашего народа. Еще одно роковое событие – Великую Отечественную войну. Но ясно, что 1917 год и 1941 связаны неизбежностью. Фактически уже тогда можно было сказать, что из-за национал-предательской тактики партии большевиков, из-за разрушения фронта, а потом подписания Брестского мира, Россия лишила себя победы, которую она заслуженно имела в этой великой войне, как ее тогда называли, которую мы сейчас называем Первой мировой. И это, вот незавершенность Первой мировой войны фактически предопределила возрождение германского милитаризма и в той или иной форме сделала неизбежным повторение этого катастрофического опыта для Европы и всего мира в виде Второй мировой войны. Вы знаете, что в западной историографии вообще нет разделения. Есть только одна мировая война. Вот есть Первая мировая война, Вторая мировая война у нас. А у них это просто мировая война. Вот она прекратилась, была передышка, перемирие, по сути, которая потом продолжилась в 1939 году, соответственно, новыми боевыми действиями. И поэтому, да, это событие, о котором надо думать, и я бы хотел еще процитировать слова пророка Иеремии, который поучал в свое время народ Божий так: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и обрящите покой душам вашим». Вот очень важно иногда нам останавливаться. В данном случае, конечно, этот призыв прежде всего адресован верующим людям. Потому что для нас важен опыт пророков, опыт святых. А они как раз к этому нас призывают. Все время анализировать свою жизнь, свою собственную жизнь, свои поступки, свои слова. Попытаться избирать добро, отказываться от зла. Нет событий, которые были бы бессмысленны и индифферентны по отношению к судьбе и жизни каждого из нас. Мы можем не понимать смысла происходящего с нами, мы можем не до конца постичь промысел Божий, но как христиане мы верим, что все то, что с нами происходит, этот смысл в себе несет. Откроется он в своей полноте уже там, в вечности. И, наверное, тогда мы сможем понять до конца, что произошло с нами в 1917 году, насколько нам Господь пожелает эту тайну открыть. Но сейчас, прикладывая к истории наше мировоззрение, точнее сказать, изучая историю, анализируя историю, мы должны обязательно опираться на нашу систему ценностей, потому что нет истории, нет образа прошлого вне той культуры, которой мы принадлежим. Если мы хотим быть православными христианами, то у нас для оценок событий прошлого должны быть свои определенные подходы, концептуальные подходы, а не просто это вот хорошо или плохо, а это хорошо или плохо потому что. И вот когда-то великий русский философ, историк культуры Георгий Петрович Федотов писал о событиях русской революции, апеллируя к слову «кризис». Но он писал, что в этом слове, которое сейчас у всех на слуху, в 20-е годы везде это слово было на слуху, и у нас, и там, это был, конечно, кризис вот всего того мира, в котором человек жил. Потому что вот мы с вами сейчас это уже слабо себе понимаем. Мы сейчас уже слабо себе можем себе это представить. Но ведь в 1917 год Россия входила с рождественскими елками. Между прочим, она отмечала вот этот Новый год, который мы с вами сегодня вспомнили. Потому что еще не изменился календарь. И вот даже, на мой взгляд, изменение этого календаря, который в 18-м году будет сдвинут фактически на две недели Лениным, это как символ того, насколько изменилась реальность, в которой жил каждый человек. Вот тот самый, след рокового события, которое сделало все другим. Даже время, язык, архитектуру, Все. Вот буквально вся жизнь человека, начиная от религиозных и моральных ориентиров и кончая календарем и особенностями орфографии, все это изменилось. Вот это здесь тоже идет, собственно, вот в 17-м году, еще в том старом мире, который уже тогда хотели разрушить до основания представители леворадикальных партий, встречали Новый год с рождественскими елками вот в этот самый день, то есть по нашему календарю в ночь с 13 на 14 января, а тогда по русскому календарю юлианскому это была ночь с 31 декабря на 1 января. Соответственно, после Рождества, которое светло отпраздновали 25 декабря 1916 года, и люди тоже ожидали продолжения. Вот как бы, конечно, война, конечно, тяжело, но думали, что жизнь так или иначе будет продолжаться, а все кардинальным образом изменилось. Поэтому, конечно, не думать об этом, не думать о том, что случилось в 17-м году, ну, это просто значит лишить себя человеческого достоинства. Я скажу так, может быть, резко, но я так скажу, потому что человек — это духовное существо. Человек не может не анализировать мир, в котором он живет. Он не может не искать в этом мире истину, а следовательно и Бога. И вот если человек отказывается от знания прошлого, если он отказывается от самого интереса к прошлому, я не говорю, что прошлое однозначное, что мы должны сказать, вот это однозначно плохо, это однозначно хорошо. Но если у человека нет интереса к познанию прошлого, он себя лишил одного из важных аспектов человеческого достоинства, достоинства человеческой личности.
Вообще удивительно то, что вы сейчас напомнили про старый Новый год, про просто Новый год, который был 100 лет назад, и люди наверняка поднимали бокалы с шампанским со словами, что 16-й год был очень непростым для кого-то и тяжелым, но наступает Новый год, пусть все эти невзгоды останутся в прошлом. А следующий год был таким, что мало не покажется. И действительно сложно об этом не задумываться. Я надеюсь, что мы в течение года не раз будем в этой студии обсуждать в рамках нашего журнала события, которым исполняется 100 лет, и к которым мы будем обращаться хотя бы для того, чтобы приблизиться к их пониманию. Я уж не говорю о том, чтобы понять во всей полноте. Спасибо. Спасибо. Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутово, был в нашей студии. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
История бывает не только глобальной, но и частной. Она складывается из отдельных впечатлений и переживаний конкретных людей, то есть каждого из нас. А такие впечатления они могут иметь самые разные источники. Например, как это прекрасно описано в романе «Авиатор» у Евгения Водолазкина, это может быть звук и аромат закипающего самовара на террасе, или дождевые капли на только что уложенном дымящемся асфальте, или наблюдение за чьим-то полетом, или, если говорить о нашей следующей теме, чьё-то переживание от встречи с Богом. Думаю, что художникам такое состояние хорошо знакомо, особенно художникам-иконописцам. В Москве открылась и продлится до конца января замечательная выставка. Она называется «Нежная кисть», и там представлены работы женщин-иконописцев, наших современниц. Выставка проходит в галерее «Царская башня» при Казанском вокзале. Ну а подробности узнаем от куратора этой выставки, искусствоведа Ирины Языковой, которая с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер.
Вообще, женская иконопись, это, знаете, на первый взгляд звучит, может быть, несколько странно, настолько же, как и женское богословие, может быть. Потому что, если вспоминать каких-то известных иконописцев, ну, прежде всего, это, конечно, будет Андрей Рублев, но женских имен в этом ряду, наверное, и не будет. Что за выставку организовали вы, в чем ее принципиальное такое новаторство, и почему вы именно к женской иконописи решили обратиться?
Ну, во-первых, женское богословие вполне возможно, потому что, как говорили святые отцы, тот богослов, кто молится, а женщина молится наравне с мужчинами. Конечно, это не так называемое феминистское богословие, о котором сегодня много говорят, но то, что женщина может размышлять о Боге, тут ничего страшного нет. И кистью в том числе. Но, конечно, это явление, скажем так, исторически новое. Потому что в Древней Руси, в Византии, конечно, мужчины писали иконы, а женщинам оставалось рукоделие. то есть вышивка. Они вышивали плащаницы, литургические одежды, там, облачения и так далее. Но уже в новое время, в XIX веке, в XX особенно, все стало меняться. Хотя бы взять то производство, которое было в XIX веке в таких мастерских, как Палих, и другие артельных мастерских, где делилось все на знаменщиков, там, личников, палаточников и так далее, травников. И здесь женщины вполне наравне с мужчинами участвовали в этом процессе изготовления иконы. Но особенно, конечно, все поменял 20 век, когда церковь в нашей стране была гонима, и мужчины, священники, епископы, монахи, конечно, подвергались прежде всего репрессиям. И женщины вставали на их место, может быть, вставали не у алтаря, но на защиту церкви, сохраняя приходы, иногда просто даже мирянским чином пытаясь, так сказать, сохранять службу, служа и так далее. Поэтому женщины делали много. И в том числе иконопись сохраняли женщины в 20 веке более чем мужчины. Вспомнить хотя бы матушку Юлианию Марию Николаевну Соколову, которая, можно сказать, в какие-то годы почти в единственном числе этим занималась. И создала целую школу, на основе которой теперь школа при Троице-Сергиевой Лавре действует. Ну и в эмиграции тоже, и мать Марии мы знаем, и сестру Иоанну Рейтлингер.
Скажем так, это знаете вы, широкому кругу, наверное, эти имена все-таки неизвестны.
Да, но вот мне и хотелось, чтобы как-то немножечко обратили внимание на это явление, и широкие круги наших верующих, неверующих, интересующихся иконописью.
Что касается нежной кисти, выставки, которая сейчас уже, она уже открыта, она уже проходит, можно до конца января туда попасть, что, какие работы увидят там посетители? И на что вы бы рекомендовали обратить особое внимание?
Ну, прежде всего, там представлены две монастырские мастерские. Одна из Сербии, это монастырь Жича, древний монастырь, очень знаменитый в Сербии. И наш Новотихвинский, Екатеринбургский монастырь, тоже славящиеся хорошими мастерами, женщинами, иконописцами. Ну, а остальное все миряне, женщины, которые работают в мастерских, или они работают, ну, одиночно, но прекрасно пишут иконы и даже расписывают храмы. И это действительно интересные произведения. Конечно, мы представили и традиционные для женского искусства, искусство вышивальщиц, там будут и облачения, и плащаницы, и хоругви, но это в меньшей степени, чтобы показать, что и традиционное тоже живет.
Ирина Константиновна, ну а все-таки вы как искусствовед, когда смотрите на произведения женской руки, иконописные произведения, вы для себя какие особые черты, может быть, выделяете?
Ну, вы знаете, мы потому и назвали выставку «Нежная кисть», потому что для женщин характерна особая, может быть, тщательность, особое внимание вот к мелочам, каким-то тонким сочетаниям красок. Действительно, некоторые произведения, они вот нежные, они трепетные. Отношение к образу может быть такое более, ну, душевное, с хорошей стороны, да, не в смысле противоположного духовному, а вот какое-то действительно мягкое, трепетное. Это видно в многих работах, например, работа Ирины Зарон в этом смысле очень хорошо отличается. Это действительно высокий художник, который делает так икону, что действительно каждый мазок наполнен вот какой-то трепетностью.
Напомните, пожалуйста, до какого числа будет выставка проходить?
Ну, она официально открыта до 31 января. Но, скорее всего, ее продлят еще как минимум на неделю, потому что уже есть пожелания людей, которые не успевают, может быть, а вот хотят ее посетить. То есть есть уже заявки людей, которые они слышали даже в других городах.
Спасибо вам за рассказ.
Спасибо, спасибо.
Ирина Языкова, искусствовед и куратор выставки «Нежная кисть», которая проходит в Царской башне при Казанском вокзале, была с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. На следующей неделе, в среду и четверг, 18 и 19 января, в большинстве храмов будет настоящее столпотворение, ну, в хорошем смысле этого слова. В Крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления повсюду будут освящать воду и раздавать ее тем, кто за ней придет. Сразу, наверное, стоит оговориться, вода 18 и 19 января одна и та же, и нет смысла набирать ее два дня подряд. Лучше уж уступить место тем, кто еще не успел. И воды, конечно же, хватит на всех, не стоит переживать даже на этот счет. Многие приходят за крещенской водой, но не все потом знают, что с ней делать. И что, собственно, вообще можно делать в храме, и зачем сюда еще можно прийти, кроме как за водой? Поговорим об этом подробнее с нашими гостями. В нашей студии диакон Николай Лавренов, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в Москве.
Добрый вечер.
И руководитель православного молодежного миссионерского центра «Атриум» Алексей Сергеев, Александр Антонюк. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в таком расширенном составе мы сейчас с вами поговорим, что нас ждет на следующей неделе. Расскажите, пожалуйста, вообще для начала о том, что такое вот эта самая крещенская вода. Почему за ней все так стремятся, что в ней особенного, и нужно ли действительно в этой очереди пытаться оказаться? Наверное, отец Николай, это вопрос к вам.
Крещенская вода – это великая святыня, за которой люди стоят не просто так, не случайно, как многие говорят, что действительно помогает. Именно поэтому люди и приходят за ней каждый год. И, конечно, мы очень рады, что в эти дни храмы наполняются людьми. Хочется поделиться с ними этой радостью, радостью великого праздника Богоявления, когда в водах Иорданских Господь наш Иисус Христос принял крещение от святого пророка и крестителя Иоанна. Конечно, в этот день мы вспоминаем то первое освящение вод, которое совершил сам Христос, войдя в воды Иорданские, сообщив им благодать, напоминающую о блаженстве, которое нам обещано в Царстве Божьем.
А вот эта вода, которую в канистры набирают обычно в храме, которая течет из обычного крана, ну, по водопроводу по-нашему, про который мы тоже, в принципе, все понимаем, будучи трезвомыслящими людьми, она, вы хотите сказать, имеет все те же самые свойства, что и вода иорданская?
На самом деле вода – это вообще большое чудо. Мы просто привыкли к этому чуду относиться как к обыденности, мы привыкли к нему. И для совершения освящения воды берется любая вода. Если она чиста и прозрачна, значит, она может стать веществом, которое получит освящение свыше от Господа.
Допустим, люди приходят в храм и в сам праздник Богоявления 19 января, и в сочельник крещенский 18 января, потому что воду и 18-го, 19 числа будут раздавать во всех храмах абсолютно, без исключения. И вот эта вода уже в доме. А дальше возникают вопросы. Вот как с ней быть? Что с ней делать? То есть там говорят, что нужно ее от всяких болезней принимать, и что помогает, и так далее. И есть, как мне кажется, в этом некая опасность перекоса небольшого в магизм, что ли, в такой. То есть отношение к воде как к чему-то такому, вот как к волшебной палочке. Вот сейчас мы ею взмахнем, и все сразу будет хорошо. Но при этом понятно ведь, что христианство, оно не про волшебную палочку, оно про что-то совсем другое. И мне бы в этом смысле хотелось узнать, люди, которые интересуются какой-то сущностью христианства, и, допустим, они не ходят в храм, но им интересно, что там происходит. И на крещение или накануне в сочельник они придут, могут ли они там что-то узнать? Наверное, у меня этот вопрос будет адресован к Алексею и Александру. Вы все-таки из тех людей молодых, которые в храмах находятся в эти моменты, и к вам с вопросами наверняка подходит.
Ну, дело в том, что действительно люди чувствуют это чудо, которое совершается освящение вод, но за этим, к сожалению, часто не стоит следующий шаг. А следующий шаг заключается в том, что Господь освящает прежде всего человека. Но это происходит не от воды, а это происходит от божественной благодати через таинство церкви. И через главное таинство, таинство крещения вначале, и потом через таинство причастия, которому предшествует таинство исповеди. Для того, чтобы очистить наше сердце, мы исповедуемся, и потом уже в таинстве причастия сам Господь входит в нас и меняет нашу природу, дает нам силы не совершать грехи, дает нам вот это освящение души и тела. И вот мы, как миссионеры, призваны к тому, чтобы помочь разобраться людям, для которых, на первый взгляд, церковь выглядит чем-то таким огромным, непонятным. И за вот этим непонятным и тем, что на первый взгляд видно людям, не видно самой сути. А суть...
Радости не видно.
Да, вы знаете, радости
часто это удивительно, видно, да. Но радости действительно не всегда бывает заметно.
Да, радость-то происходит
на
от
наших
чего?
Постных лицах.
А радость рождается от реального Бога общения. И вот как раз мы, как миссионеры, призваны помогать людям разобраться. Вот что самое главное, что второстепенное.
Алексей, тогда у меня к вам вопрос. Подходит к вам на крещение человек со своими вопросами. У вас вообще есть время, чтобы на эти вопросы ответить? Вы в любом храме есть такие, как вы, к которым можно подойти, вот так подергать за рукав и сказать, объясните мне на пальцах, для чего это нужно и что вообще это за место?
В каждом храме есть такие люди, компетентные, которые могут объяснить, рассказать. В первую очередь это и священники. Но часто бывает так, что в такой день очень много людей приходит. И это действительно такой большой наплыв. Это не последний день, когда люди могут прийти в храм. Конечно же, есть возможность всегда в следующий раз зайти и лично поговорить со священником. Но и этот день можно использовать как возможность, которую дает Бог. Возможность узнать что-то новое, посмотреть, поговорить с теми людьми, которые занимаются вот такой миссией.
Отец Николай, что скажете?
Я бы хотел бы посоветовать тем, кто приходит в храм два раза в год или, может быть, немногим чаще этого на великое освящение воды в праздник Богоявления, на освящение куличей в Великую Субботу. Я бы хотел, конечно, всем сказать, что есть в христианстве нечто более великое, чем те небольшие радости, которые они имеют через святую воду, освящение пасхальных снедей. Это радость от реального богообщения, как уже нашим друзья-миссионеры сказали. И эта радость доступная в любой день года. И, конечно же, нельзя откладывать дело спасения нашей души. И нельзя откладывать вопрос стремления к Богу на потом. Как говорит апостол Павел, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Вот и всякий человек, который задумывается о вечности, задумывается о смысле жизни, должен как можно быстрее эти вопросы, не откладывая, решать в своей жизни. Не ждать праздника, но идти в ближайший храм. В храме всегда есть священники, в храме сейчас есть и миссионеры, и приходские консультанты, которые с радостью и с любовью готовы рассказывать о своем уповании, о своей надежде, о своей вере и делиться этой верой со всеми, кому это интересно. Поэтому в храмах также есть и библейские беседы, и очень часто бывают и воскресные школы для взрослых, и возможность поговорить о сокровенном с теми, для кого это дорого.
Можно сейчас еще буквально несколько слов о том, что за листовки вы будете раздавать 18 и 19 января в храмах, что там будет за информация, и нужны ли вам для этого волонтеры, люди, которые согласятся вместе с вами это делать?
Мы стараемся каждый год подготовить материалы, и есть такие вот буклетики о празднике крещения, также буклеты о том, как подготовиться к таинствам исповеди, причастия. Конечно, это не заменит человеческого общения и живого совета от священника или от опытного прихожанина, но все-таки это является такой подспорьем неким таким. А если вы вдруг не получите, может быть, не достанется, вам уже много людей придет, тогда можно, ну, лучше всего, конечно, прийти в ближайший день, когда будет не так много людей, прийти к священнику или к приходскому консультанту. Он вам обязательно все расскажет и поможет.
Спасибо вам за эту информацию. Напомню, что в нашей студии были диакон Николай Лавренов, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в Москве, и руководители православного молодежного миссионерского центра «Атриум» Алексей Сергеев и Александр Антонюк.
До свидания.
Спасибо. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 11 января был день памяти Георгия Граняна, знаменитого саксофониста и художественного руководителя ансамбля «Мелодия». Георгий Гранян известен и как эстрадный исполнитель, и как джазовый. Он вообще перевел на язык джаза множество популярных мелодий. И вот сейчас уже на фоне моих слов зазвучал «Старый клен» в его аранжировке и в его исполнении. Он был очень известным и востребованным музыкантом, и слава богу, конечно, что это так. И на радио «Вера» в канун Старого Нового Года, кстати, с которым я вас всех поздравляю, звучит «Старый клен» в джазе в исполнении Георгия Гороняна и ансамбля «Мелодия».
Светлый вечер. На радио «Вера».